Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «Положительные стороны правления Путина в России», потому что на прошлой передаче последний вопрос, который нам был задан, это вот как раз он назывался так: «Есть ли какие-нибудь положительные стороны, моменты правления Путина в России?» Ну что, как так получается, что у нас в вопросах такие большие концептуальные вопросы почему-то появляются только к концу передачи, когда на них толком уже и не успеваешь ответить, потому что время выходит. И поэтому сегодня мы решили посвятить передачу более подробному, скажем так, прояснению этого момента. Тем более, что тема от коронавируса, она уже настолько навязла в зубах, на нее уже не только противно говорить, но даже противно слушать. Поэтому давайте поговорим сегодня о чем-нибудь другом. И вот в частности, об этих положительных моментах. Это действительно интересная тема, потому что мы часто говорили об отрицательных сторонах. И вполне логичен вопрос, а положительные это вообще есть или нет. Но у меня вот несколько таких есть тезисов. Я пока скажу об одном из них, о том, которым я назвал в прошлой передаче, о том, что при правлении Путина фактически произошел крах либеральной идеи в России. Я хочу сказать, что... пояснить, вернее, к тому, что я уже говорил в прошлой передаче, что речь идет не о том, что это произошли усилия самого Путина, который, скажем так, как-то положил конец этому либеральному торжеству, так сказать, которое было при Ельцине и так далее, а просто по факту самого своего правления, потому что начинал он именно как либеральный властитель, продолжатель дела Ельцина. При нем, собственно, состоялась вся экономическая команда, которая, кстати, и сейчас находится в правительстве. Я имею в виду Силуанов, Кудрин, Набиуллина, там это все люди, вот Греф, там это все люди одного и того же пошиба, независимо от того, занимают ли они должности непосредственно в кабинете министров или нет, но они оказывают влияние на нашу экономику. И вот так или иначе, так сказать, само опускание вот этой вот либеральной идеи произошло именно в первую, ну, практически первую декаду, первую каденцию правления Путина, то есть с 2000 по 2004 год. Потому что на тот момент уже стало окончательно ясно, что вот вся эта публика не пользуется никакой поддержкой власти, никакой поддержкой народа, именно в силу того, что те люди, которые ее отождествляют, они уже настолько себя, во-первых, дискредитировали предыдущим ельцинским экономическим курсом. А что самое главное, что экономический курс самого Путина являлся не более чем продолжением того же самого ельцинского курса. То есть, если угодно, то, что при Ельцине выглядело, так сказать, как вверх по лестнице, идущий вниз, то при Путине стало полным банкротством вот этой идеи. И поэтому я считаю, что это положительный момент правления Путина, в том смысле, что он наконец-то, как бы, помимо, может быть, своей воли, ну, расставил точки над «и» вот в этой вот истории, и таким образом понял, что и мы все поняли, что стране нужны, необходимы собственные экономические идеи, необходимо собственное экономическое развитие, и, как говорится, вот это не будет строиться по западным лекалам и стандартам. Пожалуйста, Саша.
Ну, я, прям скажем, не согласен с этой идеей. Причем, пункт первый. Я считаю, что ни тогдашние, ни нынешние идеи, которые называют себя либералами, либералами не являются. На мой взгляд, это просто варьё, которое прокрывается либеральной идеей, которая на самом деле сильна, известна в мире, дает результаты. Они пытаются прикрыться этой идеей для того, чтобы обеспечить себя, свое личное существование в том виде, в котором они существовали при Ельцине, существуют при Путине, будут существовать при Иванове, Петрове, Сидорове. Это воры. Это воры, которые для того, чтобы прикрыть свое воровство, они называются либералами. Так же, как те коррупционеры, которые были во времена Брежнева, у них масштаб был поменьше, но тем не менее они были. Мы помним этих аппаратчиков. Они прикрывались коммунистическими идеями. Вот эти прикрываются либеральными идеями равно в той же такой степени. То есть фраза есть, слова конкуренции ведутся, кроме нас, любимых. Вот все конкурируют, а я вот без конкуренции тут такой вот взятки беру, как Кулюкаев. То есть вот это вот классический пример. Поэтому с этой точки зрения, значит, их можно было трамбовать, не трамбовать. Более того, чекисты, которые заменили системных либералов в значительной степени, ну типа Сечина, Миллера, но они не показали себя сильно продуктивнее, по большому счету. Что те воровали в карман, так сказать, что эти воруют. Но эти еще и бездарные вдобавок. И там иногда кто-то изредка там раз в 100 лет, я не говорю всегда такое. Ну, например, Гуриев формально считается либерал, он толковый. А вот те, которые вот Чубайс и Гайдары, конечно, они бездари были такие же, как Сечин и Миллер, по большому счету. Но при этом прикрывались другими идеями. Это первое в реплику на твой вопрос. Так как у меня будет немного, поэтому я, так сказать, так вот воспользовался твоей подачей. Что ты... Значит, я думал на тему о том, что же хорошего в путинской, так сказать, России при его руководстве свершилось. Хотел найти 3 примера ярких. Не нашел. Нашел два. Сейчас расскажу про первый.
И тут про первый,
который... Да, начну с мелкого. Значит, мелкий, так сказать, позитивный момент, что он выгнал Лужкова. Причем то, что он заменил на Собянина, шило на мыло, по большому счету, так сказать, что Лужков был плохой управленец, то есть Собянин плохой управленец. Так вот, сказать, что так и Москва сильно там хорошо, так сказать, почувствовала изменения, так сказать, от одного мэра на другого, так сказать, я бы не сказал. Но важно, что он выгнал его с позором, важно, что он выгнал Лужкова с формулировкой за утрату доверия. Важно, что дал ему проявить свою гнусную сущность, потому что, несмотря на все крики о том, что он патриот Москвы и офигенный управленец, оказалось, что он никакой не управленец, а вовсе даже обычный компрадор, который тут же уехал в Австрию к жене, под бочок, и там провел достаточно много времени, показал себя как управленец Калининградской области, торгующий гречкой, как никакой, что естественно. Да и сложно требовать от такого возраста, но тем не менее, так сказать. Ну и, в общем-то, он катался на личном самолете, на личном Майбахе, на личной яхте катался, так и жил в своих отелях. И показал, что украл он много денег, он это продемонстрировал. Потому что кому скрывать уже нечего было, так сказать, он уже готовился к отходу в мир иной. Он особо не стеснялся, так сказать, какими-то там нюансами, ну, резких слов не произносил, но, тем не менее, жил в свое удовольствие, так сказать, именно на ворованные в Москве деньги. Чем доказал то, за что его критиковал я на протяжении его всей политической карьеры, начиная с 90-91 годов. То есть в течение 20 лет, так сказать, он упорно воровал. Значит, и это было доказано. Вот за возможность вот такой трансформации, так сказать, я считаю, Путину надо сказать спасибо. Это вот первое дело, которое... А дальше вот ты расскажешь, потом я еще расскажу. У меня есть большое дело, которое он сделал хорошее.
Понятно. Ну, хорошо, давай действительно передавать друг другу слово таким образом. Я, во-первых, себе позволю не согласиться с Сашей в том, что изгнание Лужка – это мелкое дело. На мой взгляд, это не мелкое дело. Может быть, потому что мы с ним живем в Москве, и поэтому для нас оно кажется более крупным, так сказать, в масштабах нашей повседневной жизни. Но Саша, я не помню, который был последовательным критиком Лужка все время, сейчас как-то причисляет этот к мелким подвигам. Я не знаю, Саша, я тебя не понимаю, потому что это гиперворюга. И ты все время его обличал как гиперворюгу, и он таким являлся. И, в общем, это настолько одиозная, вороватая фигура вообще вот в масштабе России, в той смысле, которой она проектируется на Москву, что, ну, как говорится, дальше было некуда. Понимаешь, дальше уже могли ходить только анекдоты, понимаешь, про то, как, что именно он украл, там все эти, вспомни хотя бы все эти стулья, так сказать, пластиковые в Лужниках, которые стоили дороже, чем сами Лужники. Ну, это, я не знаю, это какой-то апофеоз, понимаешь, это какой-то, так сказать, фейерверк, всплеск вообще вот этой вот вороватости, который даже, ну, трудно подобрать какие-то аналоги. Понимаешь, поэтому я не считаю в этом смысле это, так сказать, мелким делом. Вот. Но что касается трактовки либерализма как прикрытия для воровства, я с тобой здесь в этом согласен совершенно. Тем более, что я никогда не говорил, что вместо либералов он выдвинул какую-то более прогрессивную идею, которая как бы ее предыдущую, ну так называемую либеральную в кавычках, побила. Ничего он такого не выдвинул. Он просто доказал, что это порочно. А это не значит вовсе, что те, которые пришли на его место, они стали какими-то супер-пупер управленцами, которые как бы затмили всех предыдущих. Это вовсе не так. Но хотя бы то, что он доказал своим действием, не своим волей, да, своим действием, что это, так сказать, провальная идея, и зато, как говорится, спасибо. Мы же ищем положительные черты сегодня. У нас тема положительные черты в правлении Путина. Об отрицательных мы можем сказать много. А вот положительные, это действительно надо разыскивать по крупицам и рассматривать микроскоп. Но отсюда, кстати, вот я хотел мостик сделать к своему второму тезису, что он в определенном смысле как бы это сказать, десакрализировал государственную систему, которая традиционно в России, во-первых, считалась как бы основной государственной скрепой, и, во-вторых, на которую надо было молиться ее поддерживать при всех ее огрехах и так далее, потому как она вот держит страну, и поэтому вот волей-неволей надо ее придерживаться, какая бы она ни была, хорошая или плохая. Ну, что ж поделаешь, другой пока нам Господь не дал, а там, глядишь, следующий царь придет, может, он будет лучше. Вот он в этом смысле ее десакрализировал. Почему? Потому что если раньше, даже при Ельцине, ну, даже при Горбачеве, я их обоих не люблю, ты знаешь, вот, но даже при них можно было сказать, что, ну, они вот так вот понимают государственное развитие России, ну, в чем-то заблуждаются, ну, в чем-то, может быть, излишне доверились, ну, в чем-то оказались, так сказать, какими-то популистами, но они ж не на себя воруют, как говорится, а вот сами они лично, так сказать, ничего особого не украли. Это действительно так. Горбачев ничего такого особенного, особенно в масштабах нынешней власти. Я не говорю там про какие-то текущие привилегии, которым он пользовался. Да? Ну, там дача, госдача. Пока был президентом-генсеком, имел, так сказать, не стал иметь, так сказать, ну, выгнали его, там, дали какой-то фонд на прокормление, так сказать, и вали отсюда. Ну, Ельцин, по большому счету, тоже был не вором. Я всегда это говорил, хотя я не люблю эту личность, но тем не менее. Он вором не был. А вот нынешняя государственная власть, включая всех этих Миллеров, так сказать, и прочих, так сказать, ее клевретов, да, Чебизовых, так сказать, Сеченых и так далее, это такой отчетливый конгломерат воровства, который даже особенно и объяснять не надо. Понимаешь, вот это воры, которые воруют вот все, что только им попадется под руки, под себя, то есть как бы сколько ни съешь, все мало, так сказать, и больше, и больше, и больше. Вот такая гиперструктура воровская. И в этом смысле он как бы доказал всему народу России, это то, что эта власть, это не его священная корова, которую надо беречь любой ценой, а это варье, которое будет воровать чем больше, и нет ему остановки никакой до тех пор, пока его не остановить. Вот это, мне кажется, в русском менталитете это вещь достаточно важная для того, чтобы за многие поколения, скажем так, разного рода властителей России, которые так или иначе являлись в той или иной степени сакральными фигурами для большинства народа. Вот то, что, так сказать, Путин произвел таким образом, своим действием, подчеркиваю, а не какой-то волей, десакрализацию вот этой вот государственной власти, то есть опустил ее до уровня обычной шайки варья, которая вот схватилась за государственный рычаг, да, и тырит, пока ей только позволено тырить. Она не может ни лопнуть, ни насытиться, понимаешь, она будет тырить все время, постоянно. Это ее основной мотив действия, это то, из чего складываются ее кадры, это то, ради чего она вообще сидит на стране. Вот это, мне кажется, очень важный и положительный, причем я замечу, так сказать, итог деятельности вот этого режима. Саш, я тебе передаю слово и потом, так сказать, продолжу, чтобы не быть длинным.
Ну, во-первых, я согласен, вот, в отличие от первого тезиса, со вторым тезисом твоим я согласен полностью. Я считаю, что ты правильно сформулировал, так сказать, и такая десакрализация произошла. И действительно, он яркий представитель того, что, значит, вот никаких сомнений нет, что он представитель преступной, организованной преступной группировки. Угу. Питерский. Потому что все мнение его, так сказать, оно четко говорит об этом. То есть никаких иллюзий никто не испытывает. Что если есть возможность что-то украсть, то они обязательно украдут. Если возможность обложить каким-то налогом незаконным, который приобретает форму побора, они обязательно это сделают. То есть вот тут иллюзий никаких нет, и я с тобой согласен. Более того, в какой степени ты предвосхитил мое, так сказать, соображение насчет, уже мое соображение о том, что хорошего сделал Путин. Это аналогичная ситуация, только она связана не с его манерой воровать, достаточно очевидно, а с его манерой. Значит, вот доказать, что президент вовсе не должен работать много. Он сумел доказать, что сачок, а он по сути своей сачок, вполне в состоянии имитировать свою деятельность, потому что по жизни, во-первых, у него два психотипа. Ну, первое, то, что сачок, это понятно. Он встает там, в 11 часов, плавает в бассейне, там, к полпервому приезжает в Кремль, снимается, ну, когда нет коронавируса. Снимается с каким-нибудь министром на экране, потом возвращается обратно и с 4 часов уже ничего не делает. Дома, так сказать, там, ну, с Кабаевым уже развлекается, дай бог на здоровье. Вот это первая половина, так сказать, его деятельности. Вторая по психотипу, он считает, что все проблемы, 100% проблем рассасываются сами по себе. Понятно, что он сталкивается с большим количеством неприятностей по ходу дела, но он считает, что 100% проблем, суетиться не надо, они рассосутся, и все будет хорошо. Он в какой степени прав, потому что порядка 70% проблем действительно рассасываются сами по себе. А то, что подчиненные что-то бьют крыльями и говорят, вот тут надо бежать в какой-то угол, зачастую они кричат от своих интересов, это надо понимать, вещи отфильтровывать. Но не 100. 70 это не 100. Все-таки 30% проблем надо вмешиваться. Причем на посту президента эти 30% они значимые, это большие экономические потери, если ты их не решаешь. Это большой урон там, в населении, в экономике, в экологии, в правовой системе. Он их не делает. То есть он сачок. Вот с точки зрения управления, так сказать, если первые годы по инерции как-то что-то происходило при Касьянове, а потом все это стало все хуже, спасало нефть какое-то время. А потом, так сказать, это стали всплывать эти проблемы. Но доказал о том, что можно не заниматься работой президентской и сачковать, доказал именно он. Это его достижение.
Бесконечно. Ну, грубо говоря, если по-другому формулировать, что доказал, что в этом смысле должность президента лишняя.
Именно так. Я хотел подытожить этим делом и передать тебе, что он доказал бесполезность этой должности по существу. В какой-то значительной степени это является основой наших соображений с тобой в Национальной Ассамблее. И сейчас о том, что в случае реконструкции власти, которая произойдет, я надеюсь, в этом году, значит, надо добиваться парламентской республики, а не президентской. Потому что президентская в условиях российских, по крайней мере, показала свою несостоятельность. То есть она, может, в Штатах работает или где-то еще в каких-то странах работает, а у нас не работает. Приводит к захвату власти, к авторитаризму и прочему. Ну вот это, в частности, подкрепляет это соображение.
Толку от этого нет. Ну, в оправдание Соединенных Штатов, я так сказать, скажу с улыбкой, да, я не часто это делаю, я хочу сказать, что там, конечно, не президентская республика, это некая путаница в терминологии и в мозгу у нас в большинстве случаев происходит. Президент в тамошнем понимании – это председатель правительства. Вот как у нас Мишустин сейчас. Понимаешь? А вот президента в том понимании, которое есть у нас, там вообще не существует. Понимаешь, я уж не знаю, можно их называть там парламентской, не парламентской республикой. Они упирают на то, что у них три независимых ветви власти. Каждая из них равносильно, равнозначно распределена по своим, как говорится, участкам полномочий. Вот. Но президентской республикой, на моей памяти, вообще Соединенные Штаты никто не называл. Это факт, что у исполнительной власти больше реальных рычагов для воздействия на жизнь людей. Потому что законодатели что? Они приняли закон, а дальше исполнительная власть их исполняет. Исполнительная власть что-то сделала, не понравилось, кто-то подал в суд. Суд его типа поправил, отменил. Но непосредственно управление жизнью людей осуществляет исполнительная власть. Поэтому она по факту является более важной. Но это не значит, что она является самодавляющей, уж тем более никакого отношения к той республике, то есть к той президентской супер-пупер демократии она в этом смысле не имеет. Пожалуйста, Саш, я потом продолжу.
В этом плане Штаты, конечно, больше парламентская все-таки республика, потому что влияние Конгресса на распределение каждой копейки, каждого цента там просто гигантское.
Саш, ты прав, что с точки зрения бюджета да, но обычно парламентская республика в принципе как бы характеризуется тем, что парламент назначает правительство. Вот. В данном случае это так не происходит, хотя он согласовывает кандидатуру отдельных членов правительства. Это так. Но это переходных форм, так сказать, и всего прочего мало. Но много, вернее. Но я хотел опять же перекинуть мостик к следующей своей мысли о том, что при Путине, как я считаю, положительный факт, произошел также то, что мы окончательно распростились с образом Соединенных Штатов как некого нашего латентного друга и учителя в демократических ценностях, который, так сказать, вот где-то далеко находится и является эталоном, а у нас здесь, ну, некая степень приближения к этому. Это не просто так, наверное, для многих из наших слушателей это покажется странным, но в значительную часть 90-х годов, чтобы не сказать все 90-е годы, большинство наших сограждан, оно жило где-то примерно в этом мифе о том, что где-то светит демократическое солнце, где все по-настоящему, там как бы критерии справедливости, добра и вообще правильного управления, а вот у нас здесь какие-то неудобные попытки, преодолевая те или иные силы сопротивления, инерцию мышления, к этому солнцу приблизиться, но пока еще, так сказать, не вполне удачные. Вот у нас в таком мифе держали примерно все 90-е годы, во всяком случае при ельцинском правлении. В конце его он начал потихоньку развеиваться, ну а при Путине он как бы опал полностью. Потому что там стало ясно, что национальные интересы это являются давлеющей чертой у Соединенных Штатов, а следовательно и нам их тоже надо иметь, как минимум, а не прикидываться, что мы живем общедемократическими ценностями. И как только появляется конвенция национальных интересов, значит сразу же понимаешь, в чем они сходятся, а в чем они расходятся. Да, из каких, так сказать, эгоистических или прочих побуждений они действуют. Ну, в частности, история там с нефтью, газом, так сказать, отношения с Китаем и так далее, это просто добавляет как бы аргументов в этом деле. Но факт, что при Путине это прояснение мозгов произошло, и я считаю это очень положительным сдвигом. Хотя, еще раз подчеркну, я сомневаюсь, что в этом Путин играет какую-то роль. Это произошло, так сказать, помимо, может быть, его воли, помимо его желания, но по факту осознания реальности. Пожалуйста, Саша.
Вот я как раз хотел сказать, что его роль в этом вопросе, она какая-то смазанная. Потому что при всех попытках сделать наднациональные структуры, типа ООН, ЮНЕСКО, НАТО, так, там, Европейский Союз, мы живем в эпоху национальных государств. Еще какое-то время будем жить совершенно определенно, не исключено, что век или два, так сказать, то есть от этого мы никуда не уйдем. И национальное государство имеет, каждое национальное государство имеет свои интересы, которые выражены, так сказать, за пределами его границы, так сказать, он их так или иначе отслеживает. И в значительной степени осознание национального государства России как такового с его интересами – это очень важная вещь. Важная вещь, которую и Соединенные Штаты надо рассматривать не как противника, и даже не как соперника, а как конкурента за место под солнцем, что подразумевает определенную конкурентную борьбу и определенные гадости друг другу. Национальные государства делают, мы это видим постоянно. При этом, как бы они друг другу не произносили так и любезные слова, начиная от Великобритании, там, с Франции и с Германии, так сказать, жили длительное время вообще в одной семье. Тем не менее, в какой-то момент Великобритания взяла и сбрыкнула. И сказала, что вот я вот, мне вот ваши бюрократы не устраивают, я уйду, и ушли. Это же конкуренция, так сказать, она точно такая же конкуренция, что вроде в рамках НАТО Соединенные Штаты дружат с Европой изо всех сил. Дружат, войска дают, бюджет общий, так сказать, защищают, так и в случае чего там. Все вроде хорошо. Ровно того момента, когда не кончаются деньги, они говорят, ребята, а что-то вы мало на оборону тратите. А те говорят, да вот, что вам все равно делать нечего, вы платите, мы не будем. И начинается ругань по этой части. Серьезная ругань, так сказать. Она зачастую происходит под водой, под ковром, так сказать. Но тем не менее мы знаем о том, что такая ругань есть. И в этом плане, так сказать, наши интересы российские, они объективно существуют. И как бы мы ни дружили с Европой, мы живем отдельно. Как бы мы ни контактировали с Соединенными Штатами, у нас тоже есть свои интересы. Как бы мы ни дружили с Китаем, у нас есть свои интересы. Причем зачастую прямо противоположные китайские. Это надо понимать, а зачем где-то сходится, а где-то расходится. И понимание этого такая вещь серьезная.
Ну, я, так сказать, ничего тут не могу добавить, кроме того, что я солидарен с этой позицией. Но последнее, что я хотел бы отметить, среди положительных черт, потому что у нас все-таки тема, не положительные черты правления Путина в том смысле, что это он все сделал, понимаете, а что за положительные сдвиги произошли во время его правления, так сказать, которые мы отмечаем. Вот последний положительный сдвиг, возможно, он не последний вообще среди этих положительных факторов, но тот, который я хотел бы отметить, это, я бы сказал, прояснение роли ФСБ в государстве. Потому что у нас, в общем, страна жила долгое время под такой серьезной пятой органов безопасности. Это еще, так сказать, с ленинских, сталинских времен через всю советскую историю продвигается и так далее. И вот в ельцинский период была сделана попытка как бы поставить органы госбезопасности на их место в системе государственного управления, то есть как бы не делать их самодавлеющими и уж тем более терроризирующими общество, в чем, кстати, часто обвиняли советский строй. Но с советского времени оставалось какое-то такое, скажем, какой-то пиетет да, по сравнению, по отношению к органам безопасности, дескать, они такие вот рыцари плаща и кинжала, действующие в интересах государства, бессеребренники, которые вот блюдут государственный интерес, которого государство иногда не понимает, наказывает, репрессирует, там вообще не пойми что, заставляет их делать совершенно неугодные вещи, ну вот уж такая у них тяжелая судьба. Вот примерно в путинский период вот эта вот вся мифология рассыпалась по кирпичикам, потому что стало ясно, что на сегодняшний день органы безопасности, то есть ФСБ, это, в общем-то, контора для такая же вороватая контора, строго говоря, как и все остальные, потому что люди туда поступают не во имя защиты абстрактного государства, а для того, чтобы получить выгодное положение в обществе, набить свои карманы, так сказать, и далее там, при помощи разных степеней коррупции, так сказать, получить некое место под солнцем, такую крупную миску, скорее всего, с которого можно хлебать. Раньше это было как бы не характерно. Вот раньше было, например, дико подумать о том, что ну, ФСБ, то есть, точнее говоря, КГБ там или что-то, ну, участвует, скажем, в трафике наркотиков в Россию, ну, в Советский Союз. Ну, это было немыслимо что-то, это какое-то потрясение устоев. А сейчас мы знаем, что да, это их тема. То есть они там работают над этим, там есть крыша высокая, так сказать, есть самолеты правительственные, которые эти наркоту возят. Но иногда их застукивают, да, неприятно. Но по большому счету, да, это вот они, так сказать, на этом работают. Но точно так же, как и на массе других такого же рода операциях, которые, собственно, вот этот вот миф о рыцарях бессеребренниках с холодным сердцем, с горячим сердцем и холодными руками, они вообще очень любят себя называть чекистами. Знаешь, вот по примеру вот той вот старой ВЧК, которая действительно была эталоном в каком-то смысле, да, вот это вот беззаветного служения идеалам революции. От него не осталось, в общем, камня на камне, и то, что это произошло именно во время Путина, и благодаря Путину, который сам выходец из этого ФСБ, и плюс, так сказать, всем тем действиям, которые способствовали его возвышению на трон, я имею в виду взрывы домов там и прочее, все, о чем мы неоднократно говорили. Вот все это, я думаю, в целом для оздоровления общества, для понимания, кто у него друг, кто враг, и вообще как трезво относиться к этой государственной системе, это в ретроспективной точке зрения играет очень большое значение. Пожалуйста, Саша.
История спецслужб, она вообще, конечно, чудная. И никогда общество, по-моему, не только в России, в большинстве стран к ним позитивно не относились. Потому что сама задача у них сама по себе, она достаточно сложная. Но кто любит контрразведку? Никто не любит контрразведку. Ясно, что они достают тебя, так сказать, всегда, везде и по любому поводу. Начиная со времен там, князя Рамадановского при Петре, охранка царская, которая существовала, так сказать, голубые мундиры, так называемые, жандармские. Всегда к ним было настороженное отношение и так нелюбезно. Но в то время они не воровали в таких количествах.
Ну, воровали, я думаю, что они вообще... Воровали лично кто-то. Термин «воровство» к ним был применим очень относительно, если только иметь под воровством какой-то спецпаёк.
Ну, спецпаёк, немножко какие-то зажили деньги, которые на агентов полагались, там еще что-то. Но это рано или поздно выяснялось. И, в общем, значит, их не любили за то, что они... Так же, как чекисты, которые были НКВДшники. Значит, к ним плохо относились, потому что они пытали людей. К ним плохо относились, потому что они арестовывали невинных. Такое было. Такое было. И к этому отношение было. Но сказать, что чекисты воруют, так вот немерено прямо вот, и ставят это в голове углу своей службы, такого не было. Какого не было НКВДшника. Более того, во времена Брежнева, который... Потому что я НКВДшников не застал. Я молодой относительно. А вот во времена Брежнева я застал... Я чекистами общался, так сказать, по разным поводам, так сказать. Какие-то были личные знакомства, еще что-то. Но, в общем-то, они не производили впечатления жуликов. Они, так как чекисты во время Брежнева были добродушны, он сам был добродушный, и они, в общем-то, были добродушны. Ну, периодически они гоняли каких-то диссидентов. Это было. Но они это делали как бы скромненько, аккуратненько, как-то стараясь не привлекать все внимание, так сказать, по этой части. А так, в быту, так сказать, что были анекдольщики, весельчаки, так сказать, и уж никакими там вот заплечными делами не гордились уж точно. А то, что сейчас превратилась эта ситуация, я и заплечных дел как-то не вижу сильно. Но то, что они, так сказать, варьё непроходимое, это совершенно точно. Вот тут никаких сомнений по этой части ни у кого не возникает, и это действительно определенная трансформация вот этой спецслужбы, которая значит, из системы безопасности страны и Путина страны. И системы безопасности страны превратились в неких коммерсантов, решал, уголовников, крыш. Вот, вот что-то из этой категории.
И при этом это просто не единичный случай, это как бы массовое явление. Мы периодически какие-то всплески видим. Причем надо понять, что когда есть всплеск, там, допустим, какого-то там начальника управления, замначальника управления, там разоблачили, посадили, так сказать, его, как говорится, сети контакты, надо понимать, что все то, что к нему относилось, и с точки зрения подчиненных, и с точки зрения его начальства, это же не было слепым абсолютно. Это было встроено в систему. То есть это, поскольку существовало многие годы, то это была часть этой системы. Сама система, как таковая, его не отторгла. Вот этого вот жулика, вора, там, который решал, там, прочее, прочее, который там кого-то крышевал, авторитетов и так далее. То есть, и это очень важно. Потому что если бы она его отторгла, то это значило, что вот он какой-то индивидуит в этом, он для него чуждый элемент. А когда она его в итоге, ее просто вырвали из этой системы, это означает, что на самом деле система с ним жила совершенно спокойно, хорошо жила. Он там внутри нее, так сказать, что-то поддавал наверх, что-то делал внизу там, и так далее и тому подобное. Но это было частью
этой системы. Не просто что-то, Валер, это многомиллиардные дела, это работа с организованной преступностью вплоть до воров в законе. Мы же видим вот эти дела, они периодически всплывают. Что выясняется, они открывают дело или закрывают дело за деньги. Значит, там решают какие-то вопросы. То есть абсолютно это как бы, это у них система налажена, она эффективная с точки зрения добывания денег. И они не собираются заниматься, бросать это дело. Для них это очень так прибыльно, хорошо.
Да. Ну, вот мы как бы те положительные факторы, о которых могли как бы вот выставить на всеобщее обозрение, вам сказали. Давай мы, может, перейдем к вопросам. У нас, как всегда, много, чтобы нам успеть на все ответить. Так, много ли у вас было случаев в гостях, когда вы спорили с кем-то, кто утверждал, что СССР зло, Сталин зло, который хвалил Горбачева и так далее? Вы знаете, ну, я делал несколько передач с Гальпериным. Вы их, наверное, видели. Во всяком случае, они существуют на «Револьвере». Он, как бы, будучи человеком таким яблочником, либеральным, так сказать, вот, добропорядочным в этом смысле, он, как бы, когда заходила речь, он произносил какую-то традиционную мантру про СССР и Сталина, так сказать, и так далее. Это сохранилось в наших передачах, вы можете посмотреть. Больше я, кроме этого, примеров не помню. Но даже он не утверждал, что Горбачев это прям, так сказать, ангел, спустившийся с небес и подаривший нам свободу. То есть, в общем, это было бы для в глазах нынешнего поколения, я думаю, слишком дико смотрелось бы. Ну, в общем, вот так вот из того, что я могу припомнить. А так как-то больше нет. Вообще, надо сказать, что это мы и по Национальной ассамблее нашей видели, что сторонники вот такого рода действий, они, понимая, в общем, ситуацию, которая в обществе, они не очень старались ее как бы популяризировать. Они хранили ее скорее внутри себя, понимая, что в общественном мнении такая позиция отклика не найдет. Саша, если хочешь чего-то добавлять, добавляй, я так пойду дальше.
Я вообще сторонник судить о том, что ты знаешь. Что я, например, при Сталине не жил, и до конца уверен на какие-то слова, так ведь я это делаю как перепелы от мнения, так сказать, там, отца, матери. Значит, каких-то людей, которые жили в это время и написали что-то убедительное по этой части. А так как, ну, что-то я про Наполеона могу рассказать. Ну, я не знаю, там, хороший он, плохой, чего-то. Это дальше все история. И любой абсолютизм суждений в этом вопросе, он вреден. Когда кто-то кидается, а вот он ангел без крыльев. Ну, скорее всего, не так. Или кто-то говорит, а вот он исчадие ада. Тоже, скорее всего, не так. Люди все в крапинку.
Ну, тут продолжение этого вопроса. У нас был такой знакомый много лет, который все сваливал на советский строй. Как с такими быть? Вы знаете, я не знаю. Мне, конечно, жаль отчасти их, потому что, ну, они либо не жили, либо теперь, так сказать, вторичными какими-то рассказами питаются. Потому что мне, я считаю, по жизни очень повезло, потому что я, с одной стороны, достаточно много лет, сознательных лет жизни прожил при советском строе и видел как бы его эволюцию. И с другой стороны, вот как бы есть чем сравнить по сравнению с предыдущим состоянием. И с нынешним. При этом я хочу сказать, что моя жизнь при советском строе не была, так сказать, отнюдь сахарной. Я не был бенефициаром в каком-то смысле. Меня, так сказать, прессовало то же самое КГБ. Ну вот, отчего я храню о нем самые нелестные воспоминания, потому что они передались в ФСБ, так сказать, практически без изменений. Да? Но с поправкой на воровство, конечно. Но, тем не менее, сравнивая именно строй, а не отдельные его элементы, я могу сказать, что тут есть элемент, база для сравнения, которую я, собственно, до вас доношу. Вот, наверное, не всем так повезло. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что виновата династия Романовых. Она 300 лет правила, и на 2 месяца карантина не сумела мясо напасти.
Да, действительно. Так, как объяснить то, что после того, как некоторые штаты открылись в Америке, нет нового роста случаев заражения вируса, а когда Иран открылся, то там новые случаи вируса снова возросли? Вообще, про Иран и возрастание там случаев в последнее время что-то уже как-то не слышу. Там был какой-то всплеск где-то, наверное, в начале мая или в конце апреля, что-то такое. Во всяком случае, об этом говорили много. Сейчас я замечаю, что я не отслеживал там специально статистику вот за Ираном, но замечаю, что сейчас этих случаев стало гораздо меньше. И вообще, по совокупности, мне кажется, что в северном полушарии, сейчас это более или менее подтверждается, так сказать, статистически, что с наступлением более теплого периода количество этих случаев просто должно расти, как и со всеми случаями острых респираторных вирусных инфекций, вот этого ОРВИ. Я не банализирую отнюдь коронавирус, я просто говорю, что ну, есть такой общий тренд. Вот. И при этом надо учесть еще, что у нас май как-то не задался. Вот. Он все-таки в европейской части оказывается холодноватым именно у нас. Вот. Я думаю, что если бы у нас было потеплее, как в Европе, так сказать, или как в Сибири сейчас, то там, конечно, так это бы кривая загнулась вниз больше, очевидно. Пожалуйста, Саша.
Любая оценка этой проблематики на данный момент, она не очень научна. Даже если об этом говорит академик или какой-то ученый, так сказать, или опытный врач, эпидемиолог, так сказать, по этой части. Дело в том, что эпидемия должна закончиться. Должны быть проведены научные исследования. Это имеется в виду 1-2-3. Должны быть сделаны выводы, апробированы на конференциях между научными сотрудниками, и, так сказать, они должны договориться о чем-то. После этого они должны написать соответствующую литературу, выдать рекомендации практикующим врачам, которые в свое время и популяризаторам науки, и популяризаторам медицины, здравоохранения. И они, собственно, нам убедительно расскажут, что произошло на самом деле, и приведут статистические данные, приведут научные исследования по самому вирусу. Вот тогда это будет значимо. Все остальное – это пока догадки, это пока гипотезы. Они могут обладать разной степенью логичности, разной степенью доказанности вот, из тех фактов, которые мы имеем. Но имеем мы очень мало. Мы на самом деле не знаем, что произошло в Иране. Мы не знаем, что сейчас происходит в Штатах. Мы не знаем, что у нас в стране происходит. Мы прекрасно понимаем, что статистикой врут в политических целях в ту или в другую сторону. А какова истинная подоплека всей этой истории, мы не знаем. Насколько это все аналогично испанке, насколько она отличается от нее. Насколько реакция общества на это дело значима, насколько значимо вырос отсутствие войны, тогда война была. Вот все эти вещи еще не оценены, и они ждут своих исследователей, серьезно.
Ну, я согласен. Еще вопрос. Краснов в одном из выпусков сказал, что у нас патриархат. Хотелось бы аргументы. Оглянитесь вокруг. Детей растят мама, плюс баба, плюс воспитатель, плюс училка. Во власти, в судах женщин много. Депутаты подкаблучники. Вот, Саш.
Нет, это решение принимает глава семьи, который добывает деньги. Известна статистика. Я мало занимался патриархатом-матриархатом. Я интересовался политическими процессами. И в этих политических процессах известно, что голосует семья, так как голосует кормилец. Кто приносит больше денег. Так голосует он, голосует его жена, голосуют их дети, взрослые. Голосуют родители, которые находятся у них на содержании. Вот это совершенно определенно. Поэтому и патриархат, потому что мужчина больше зарабатывает. Это тоже вообще известная вещь. И с этим очень сложно спорить, потому что это факт.
Так, вопрос. Как восстановить все то, что разрушил Путин? Образование, здравоохранение и промышленность. Вы знаете, вот на мой взгляд, то, что правление Путина доказало, это то, что восстановление образования, здравоохранения, промышленности – это не какие-то сепаратные задачи, которые стоят где-то в стороне, а вот политический строй, он сам по себе. Это вещи взаимосвязанные. Для того, чтобы восстановить и образование, здравоохранение, промышленность, да много еще чего, включая военную мощь, включая уверенность в завтрашнем дне, так сказать, и многое прочее, необходимо поменять политический строй. Вот с тем политическим строем, который сейчас есть, я не называю абстрактный капитализм, я имею в виду то, что происходит в путинской России. Вот не поменяв этот строй, поднять все остальное окажется невозможным. Потому что каждую из этих областей они последовательно разрушали, а некоторые одновременно. Вот теперь образование, про здравоохранение, про промышленность и про многое другое, так можно сказать. Так что не поменяв политический строй, у нас ничего подобного не получится. Вот такое мое мнение. Пожалуйста, Саша.
Можно отпустить все вожжи и дать все на произвол отпустить, но это будет очень долго. Можно не дожить до реализации. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, надо как минимум иметь политическую волю. Иметь желание это сделать. Наладить образование. Отладить науку. Отладить здравоохранение. Наладить экономику. Вслед за политической волей дальше наступает время научно обоснованных решений, которые надо выискать, отсепарировать, принять, так сказать, и действовать дальше. Как показывают многие вещи в экономике, действительно, многие вещи можно отпустить, и результат будет. Примаков с Масляковым показали, например, как можно избавиться от инфляции, когда они просто перестали работать, перестали вмешиваться в экономику. И это принесло позитивный результат. И причем предложил это Масляков, который вроде руководитель Госплана, ни много ни мало. Вот пример, так сказать, того, что удачно в свое время этот дуэт отработал, так сказать, и добился результата. Поэтому в разных ситуациях нужны разные рецепты. И по результату надо оценивать потом, угадал ты, не угадал, получилось у тебя, не получилось. Пока не получается. Вот то, что делает Путин, если получается, то очень плохо.
Так, еще вопрос. Можете посмотреть расследование украинского журналиста Дмитрия Гордона про блокаду Ленинграда? Фильм 4 часа, и он там раскрывает страшную правду, о которой не пишут в учебниках. Интересно ваше мнение. Ну, вы знаете, я, во-первых, этот фильм не смотрел, поэтому мне трудно сейчас высказать суждение. Я, наверное, попытаюсь его посмотреть, потому что 4 часа это очень много по времени. Не знаю, насколько это будет вообще, так сказать, интересно. Общие мифы про блокаду Ленинграда, особенно исходящие из того тренда, который поддерживает Гордон, типа Марк Солонин там и прочее, мне, в общем, известны. Поэтому я примерно предполагаю, на какую тему и как именно это может трактоваться. Ну, не знаю, если это будет интересно, я посмотрю. Если это будет опять вот это заунывное трындение в духе Марка Солонина, то мне это как бы не очень интересно. Я просто не смогу осилить эти 4 часа. Вот. Поэтому, как бы, насколько это страшная правда из того, что мы еще не знали на эту тему, ну, я попытаюсь. Но примерно себе настрой, во-первых, Гордона, во-вторых, чем он именно мотивируется, так сказать, исходя из того, что он как бы вот часть этой правящей системы в Украине. Ну, посмотрю, попробую, во всяком случае. Пожалуйста, Саша.
Я смотреть не буду, у меня есть какое-то суждение на этот счет, и, так как я не историк и не специалист по этой части, ну, как бы это мне не сильно интересно. Я как бы представляю, из-за чего что произошло. Так ведь в условиях войны вообще ничего хорошего не происходит. Это общеизвестная вещь. И, скорее всего, там правы одни документалисты, которые пишут об этом, и другие правы. Большое событие, большая трагедия. Виноватых вагоны, маленькая тележка. Что там разбираться в этом деле? Так ведь, наверное, вот люди, которые типа Гордона или Солонина, или других людей, которые пишут на эту тему, им это интересно. Это не мой случай, я не... Тратить на это время, я не сильно специалист.
Ну, понимаешь, я в дополнение тебе хочу сказать, что, вот понимаешь, люди такие, как ты сказал, типа Гордона и Солонина, вот для наших слушателей это может быть интересно. Обратите внимание, что из всего периода Великой Отечественной войны они выбирают все время самые трагические для советского государства периоды. так сказать, 41-й год, блокада Ленинграда, ну, там еще что-нибудь можно найти из более страшного. Ну, наверное, эти два самых страшных сюжета. Вот они никогда не исследуют, например, сюжет победы. Так сказать, как советские войска там скажем, разгромили, так сказать, зверя в его логове. Там, или что такое. Потому что это не согласуется с их политическим трендом. Они не для этого это исследуют. Для того, чтобы там что-то прояснить в истории. А для того, чтобы лишний раз показать, какая, так сказать, зверская была советская власть, и как хорошо, что они вот из-под этой пяты советской власти вырвались, и поэтому за это уже вся страна, то есть Украина, должна быть им благодарна, потому что все остальное уже то, в чем дерьмо, в котором вы живете, это уже детали, брызги мелкие, потому что вот из чего мы... Вот этот политический тренд, это тот политический заказ, ради чего это делается. И поэтому с этой точки зрения я не думаю, что там будет очень много фактуры, потому что я знаю, ну, например... Из историков того же известного, да, Исаева, которого тоже достаточно много в интернете, и который, если вы заметите, исследует тоже разные периоды войны. Он исследует как и 41-й год, так и 45-й, и то, что лежало между ними, включая, так сказать, достаточно крупные операции как немецких, так и советских войск. Но я считаю, что хотя бы по выбору материала исследования, это более или менее адекватный взгляд на события, которые можно получить. Ну, да когда это заранее задано какой-то политической схемой, в которую надо вписаться, я не думаю, что на этом пути можно найти очень много фактуры и интересных исторических расследований, как вы пишете, страшные правды, о которой не пишут в учебнике. Так, как считаете, если бы батька развернул парад Победы на Москву, дошел бы? Я не думаю, что... Вообще, вы знаете, вот все эти сценарии, а если бы Лукашенко двинулся, так сказать, с походом на Москву, а если бы путинские танки там погремели сейчас по Минску, так сказать, захватили Минск, ну, такие бредовые сценарии, ну, ей-богу, ну, глупость это вообще по определению, ну, какой смысл их даже выдвигать, не то чтобы всерьез рассматривать, не знаю... Я, кстати, так сказать, из среды белорусских националистов слышал иногда, так сказать, такие дела. Вот представляете, сейчас вот путинские танки идут прямо по Минску, да, и весь Минск захватывают. Все здорово, только нафига? Ну, это все ужастики такие же. Неужели Горбачев и Ельцин привели свободные СМИ в Россию, как вы сказали? Слушайте, я вот, по-моему, никогда не говорил, что Горбачев и Ельцин привели свободные СМИ в Россию. Что-то я за собой такого греха не помню. Но, так сказать, то, что при Горбачеве, как бы вот, скажем, рычаг партийной цензуры значительно ослаб, а потом, так сказать, отпал вовсе, это факт. Я не думаю, что они привели свободные СМИ в Россию. Просто, ну, с той поры появилась возможность как-то высказываться, чего не было до этого. Я не считаю эти СМИ свободными, потому что на самом деле я присутствовал при том процессе, когда менялось руководство средств массовой информации в части телевидения. Это происходило по схеме, которую сейчас очень либералы наши любят повторять, не вдаваясь в конкретику, так называемых люстраций. Когда людей просто за принадлежность как бы бывшему средству массовой информации, так сказать, их просто оттуда изгоняли и замещали своими. То есть здесь был не привод свободных СМИ, здесь была замена одной пропаганды на другую. Вот это так случалось. Поэтому я бы никогда не называл этот период свободными СМИ в России. Может быть, вот этот период, так сказать, относительной свободы СМИ длился какое-то небольшое время. Там где-то в промежутке, ну я не знаю, условно говоря, между 89-м и 93-м годами. Ну так, очень условно. Но и то, подавляющее большинство СМИ были тогда под пятой все равно режима. Я имею в виду, так сказать, просто одних журналистов заменили на другие, а другие как бы приучили их потихоньку воровать за то, что они поддерживают режим. Вот, говоря грубо, вот схема была такая. Я бы не назвал эту схему свободными СМИ, во всяком случае. Так. Да, сейчас стрим у Навального, у Жуковского, у Семина, а я вас смотрю. Уважение ведущим. Саш, что ты скажешь?
Ну, в записи можно посмотреть и Навального.
Ну что, я вам скажу спасибо, потому что я знаю, что... Понимаете, за что я вам говорю спасибо, чтобы оно не было пустым таким. Мы ведем свои передачи вот в интернете в течение уже 20 лет. У нас не всегда они проходили в прямом эфире, потому что технически это не всегда было возможно. Но я понимаю, что те, кого вы перечислили, они в этот процесс как бы вкладывают гораздо больше средств и возможностей, чем вкладываем мы. И просто потому, что они у них есть какие-то спонсоры, каналы финансирования, там прочее, источники информации. И поэтому то, что вы выбираете в свободном выборе, действительно свободное средство массовой информации, потому что мы именно таким и являемся, свободным совершенно СМИ, нас никто не диктует, никто не ангажирует, и мы ни на кого не работаем. В этом смысле спасибо вам просто за верность и за то, что вы оцениваете так наш труд и наши усилия. Так, США, может, не друг для нас, но у них государство гораздо больше заботится о гражданах, хотя бы во время вируса. Было выслано чеки в $1200 для малодоходных граждан. Значит, там власть не ворует, как здесь? Саш, что ты думаешь?
Ну, во-первых, я думаю, что ворует. Конечно, поменьше. В процентном отношении уж точно. Но, значит, здесь важна не цифра, сколько они заплатили. Они проявили правильное понимание процесса. Они поняли, что так это медицина, могучая медицина их, не справляется с объемом заболевших. От этого могут быть эксцессы. Раз они не справляются, они сказали, давайте объявим карантин, чтобы количество заболевших в каждый день было бы поменьше. И понимая, что они таким способом напрягли общество, они выдали компенсацию этому самому обществу. Уж сколько там выдали, ясно, что они побогаче, они побольше выделили. Могли меньше выделить. Важно понимание. Если бы наши власти сказали, что у нас таких денег нету, ну мы хотя бы там как там, по 20, по 30 тысяч каждому. Не все возьмут эти деньги. Я не возьму. Я богатый человек, мне это не сильно надо. Но большое количество взяло бы эти деньги. Студенты, пенсионеры, те люди, которые потерпели от этого кризиса, так эти, нужно какое-то время, это командировочное определенное. Мы попали в страну под названием карантин. В этой стране надо как-то прожить. Нужны командировочные для того, чтобы оплатить ресторан, оплатить еду какую-то. Если ты дома можешь покушать по нормальной цене, здесь ты вынужден что-то вот дороже делать, тебе поездки дороже становятся, еще что-то. Вот эта компенсация, она была бы уместна. Пусть небольшая, но она уместна. В Штатах произвели уместное действие, вполне себе так и социалистическое, вполне по поддержке населения. Более того, задним умом они понимают, что таким способом они по-кейнсиански запускают свою экономику. Они немножко напечатали денег и перезапустили экономику. У нас этого наши власти не понимают. Ну, у них голова иначе устроена, другие мысли. Вот разница в этом, я думаю.
Не, ну, я всегда говорил, считаю, что, конечно, Соединенным Штатам легче расплатиться в этом смысле, поскольку, когда доллар является резервной валютой, по факту даже, независимо от того, признает его кто-то таковым или нет, то есть осуществляются расчеты в долларах, то это, естественно, приносит стране, так сказать, выпускающему, так сказать, эмитенту, оно приносит, ну, безусловный доход, хотя бы в числе тех долларов, которые расползлись повсюду по миру, имитированы в банках, кубышках, там, во всем чем угодно. И это означает, что это все некий народный кредит, я бы назвал его так, который выдан Соединенным Штатам, которым они, естественно, могут пользоваться, в том числе и для того, чтобы раздать своему населению. Здесь есть и политический фактор, потому что в этом году выборы, и тот, кто это раздал, естественно, он как бы получает определенный бонус в глазах тех людей, которые не сильно разбираются в политике, но зато понимают, что это живые деньги, которые упали на руку. Этот фактор тоже не надо сбрасывать со счетов. Ну и третий момент – это насчет воровства. Понимаете, в чем дело? В Соединенных Штатах оно существует немножко в другой форме, не так, как у нас. Там воровство осуществляется за счет, ну, воровство. Воровство, так я как бы в кавычки ставлю в данном случае, как просто явление. Оно осуществляется за счет того, что раздаются выгодные заказы от имени государства тем или иным фирмам, которые дальше уже их как бы пилят, распределяют там и прочее, прочее. В основном это, конечно, происходит через военный сектор. Вот, во многом и через другие такие крупные государственные заказы и сектора. Вот. Ну, военный в данном случае он наиболее удобный, потому что, во-первых, там завес секретности, не все можно рассказать, а во-вторых, там и цифры можно нарисовать любые, и потом происходит как бы перераспределение этих доходов в форме отдачи в избирательные фонды и так далее тем политикам, которые приняли подобное решение. То есть это несколько завуалированная форма коррупции, ну, скажем так, не такая тупая, как у нас, но у нас эта система, она задается в первую очередь самой властью. Когда есть самодержец в лице президента, который кому хочет, что отпишет. Он захотел своей дочке там миллиард долларов на какие-то генетические исследования, отписал через своего же дружбана Сечина, который, в свою очередь, с какой стати Роснефть там относится к генетике, это каждый может догадаться. Об этом, кстати, Навальный подробно говорил. Вот. Но, тем не менее, так сказать, вот отписывает ей это бабло, так сказать, и все. То есть, тут воровство у нас такое, знаете, девственное, как слеза ребенка, чистое, как, в непримешанном виде. Не там какие-то сложные схемы, там через что-то, через какие-то фонды, госзаказы, там туда-сюда, откаты в Сенат, там в избирательные фонды, потом кто-то на них полетел, там на самолете свою жену провез, его начинают расследовать, а не пошел ты за государственный счет, там не сделал то или сё. Ну, это такая большая игра, а здесь как бы все просто, ясно. И может быть это к лучшему, потому что это становится очевидным для все большего числа людей, а это, как я уже называл, один из плюсов путинизма в современном виде. Так, вопрос. Цены на жилье будут расти или падать из-за коронавируса? Выгодно ли сейчас брать ипотеку? Саш, как ты думаешь?
Я думаю, что они будут падать. Причем не сейчас. Вот сейчас они тоже падают. Вы будете смеяться, так ведь я отслеживаю эти цифры. Так как их номинируют в долларах, доллар сейчас временно опускается относительно рубля после того, как скачок произошел. И вот на цифрах видно, как изменяется цена, вроде как падает. Это не это явление, я о другом явлении. Явление сильного падения цены проявится через полгода, через три квартала, через год. Почему? Потому что люди, которые вложились в недвижимость, они фиксируют свои убытки крайне неохотно. Они думают, мы пересидим, перекрутимся. То есть вот этот процесс, он не быстрый. Не быстрый. Но избыток жилья и недостаток денег у населения, которые являются потреблением этого самого жилья, неизбежно приводит к тому, что цена будет падать. Но это произойдет не сейчас, а через полгода, через год. Вот мой прогноз. Я могу ошибиться, но вот мне это кажется таким образом.
Ну, тут я в данном случае просто апеллирую к мнению Саши, потому что он как бы за этим делом следит. Знает, я тут сказать что-то существенное не смогу. Так, никак не могу понять, почему мнение Краснова о так называемой пандемии совпадает с телевизионным нагнетанием паники. Нам хоть раз телевизор принес хоть какую-нибудь самую минимальную пользу?
Ну, для меня удивительно, что телевидение прислушивается к моей точке зрения. Даже я как-то его зауважал после этого.
Я исхожу, знаете, мы как бы формулируем свою точку зрения, я хочу заметить.
Я сказал о том, что будет с пандемией, как только эта информация прошла из Китая. Я находился в тот момент в Австрии и получал там сведения по этой части, ну, из интернета, ну, и телевидения австрийского. И, получая эту информацию, я уже предрек, так сказать, это было, так сказать, несколько месяцев назад, о том, как она будет развиваться, с какой скоростью, приблизительно я угадал, так сказать, пики, угадал размер, так сказать, бедствия, так сказать, поэтому и в телевидение я не заглядывал, так сказать, мне ничего рассказывать не надо, я вижу цифры, я все понимаю. Что я вам рекомендую делать, верить в математику, а не в то, что навязывают вам телевизор или интернет, или какие-то умники, которые говорят, что, типа меня. Сами посмотрите.
Ну, я могу только сказать, что вы, пользуясь архивом наших передач, а он у нас, как говорится, 2000 года, ну и в том числе и за этот год, можете посмотреть о том, что мы говорили там в феврале, в марте, вот когда только начиналась вся эта история, и понять, что это, в общем, никоим образом не зависит от телевизионной позиции, потому что это скорее она совпадает с нашим мнением, если совпадает, чем наоборот. Вот. Во всяком случае, мы точно ее не придерживаемся, не говоря о том, что и не отслеживаем. Так, можно ли сказать, что за эти 20 лет были обнажены смыслы, многие вещи показали свой истинный вид? Ну, я думаю, что в значительной мере да, именно поэтому мы вот и начали нашу сегодняшнюю тему о положительных факторах странах правления Путина в России. Ну, наверное, не все еще, потому что мы же, жизнь не останавливается, мы будем еще открывать многие для себя удивительные вещи. Так что я думаю, что наши открытия за эти 20 лет еще не закончились. Мы узнаем еще много интересного. Так, в последний день 99-го года Ельцин, уходя в отставку, просил прощения у населения по телевизору. Как вы думаете, он искренне это говорил и просто хотел вызвать симпатию для него и Путина? Саш, что ты думаешь?
Я не знаю, у меня понимание, что происходит в голове, происходило в голове у Ельцина, у меня такого понимания нет. Мог врать, а мог искренне говорить. С равной степенью вероятности.
Вы знаете, я со своей стороны хотел бы сказать, что Ельцин в последние особенно годы, ну и до этого тоже, но в последние годы особенно, он стал как бы врать не переставая. Я понимаю, что это дело не вполне он сам, потому что он был уже в таком состоянии, когда он мог читать что-то только в стиле текста, и предварительно это ему где-то, может быть, согласовывали, а может быть, нет. Ну, наверное, согласовывали. Вот. Но у него в этом смысле, в отличие от Путина, не было Пескова. Он как бы все врал сам. Ну, вот такой был у него, так сказать, конкретный стиль. Но после этого верить в то, что он там искренне, так сказать, попросил прощения, тем более он попросил его настолько абстрактно, так сказать, как бы там, простите за все хорошее, это, знаете, там, или за все плохое, это никакой конкретики за то, конкретно, что он совершил страной, не было. Ну, поэтому я не склонен это считать каким-то искренним раскаянием. Это только его адепты могут апеллировать к этому, говоря, что вот видите, он же покаялся. Нифига он не покаялся. Вот, не было такого. Так, ну и последний вопрос. Парламентская республика, конечно, хорошо, но чтобы решать проблемы России на первых порах без деспотии, по-моему, не обойтись. Вы знаете, я вам хочу сказать. Вот эти первые поры длятся уже очень давно, я бы сказал, несколько столетий. И каждый раз они почему-то происходили в форме деспотии. Были, конечно, взлеты, были падения, были, так сказать, провалы, были жертвы, так сказать, и все такое. Но я просто хочу отметить, что за все вот эти вот предыдущие столетия, я подчеркиваю именно столетия, за исключением, ну, коротких перерывов там в несколько лет. Вот мы застали с Сашей там перерыв, ну, скажем, 89-93 год. Там кто-то может вспомнить, ну, не вспомнить, а вернее прочитать, о том, что где-то в начале советской власти был такой демократический период, там, наверное, полгода или год, может быть, размером там и так далее и тому подобное. А все остальное было деспотия. Ну, и сколько же можно ждать этих первых пор? Эти первые поры длятся уже столетиями. Может быть, все-таки, как говорил Жванецкий, в консерватории что-то подправить, да? Может быть, все-таки перестать на деспотию надеяться? Надеяться, что она на первых порах что-то сделает. Эти первые поры длятся. Во всяком случае, при нынешнем правителе деспотия длится уже 20 лет. Вот, пожалуйста, вам.
Результат ноль.
Вот. Все. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.